Но Иакова, 5 глава, 1 и 2, он здесь весь писал в контексте, что Иисус придет поскорее, или нам надо, по крайней мере, ожидать Его пришествия поскорее. Он сказал о тех богатых, плачьте о бедствиях ваших, находящих на вас. Он имел в виду то бедствие, которое будет на вас. Но он писал так, как это уже. Второй стих. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъеденные молью. Он писал так, как это уже. Представляете, эти богатые люди, в таком шикарной одежде, богатство, вряд ли они так и думали, что это уже, с моей шикарной одежды, уже изъеденные молью. Да нет. И дальше в третьем стихе. Золото ваше и серебра из ржавела, и ржавчина их будет свидетельством против вас. То есть это уже коррозировал их вот золото и серебра. Но почему люди так любят золото? Это из-за того, что по идее это никогда коррозирует. А здесь золото ваше и серебра из ржавела. Я понимаю, коррозирован, да? Итак, он имел в виду, что то, что кажется вечным, в конце концов не будет. Ну, представляете, килограмм золота, да? И что это кажется, что ой, это вечное. Это не будет никогда коррозировать. Но в конце концов, в перспективе вечности, вечнее, вот, время, это, конечно, будет. Итак, он имел в виду, что это уже случилось для этих богатых людей. То есть он хотел, чтобы тех богатых, которые прочитали бы или слышали бы то послание, поняли бы, что то, что в конце концов будет, это уже. И это для нас урок. Если богатый, если бедный, все равно надо как-то представить то, что будет в конце концов, так что уже есть сегодня. То есть, в конце концов, мы все болеем и умираем. И надо понять и чувствовать, что это уже. В конце концов, судный день будет. И нам надо как-то чувствовать, что это уже. Поэтому он сказал в 9 стихе, «Судья стоит у дверей». То есть, наверное, Иисус не придет, как мы надеемся. Мы надеемся, что Он очень скоро придет. Но Он придет, но, наверное, не так скоро, так как мы надеемся. Ну ладно, все равно, надо жить так, что судья стоит у дверей. То есть, что пришествие Господне приближается постоянно. Итак, в конце концов, мы будем стоять перед судным троном Иисуса. Это наша судьба, это точно. Мы не сможем уходить от этого. Мы не сможем как-то попадать в отставку и сказать, что да нет, я это не хочу. Нет, мы будем. Итак, нам надо жить так, как это уже. Так, как он спросил его, этих богатых. Жить так, как понимаешь, что их богатство уже сгнило. И одежды, шикарные одежды их уже изъеденные молью. И так как их вот, золото и серебра уже коррозирован. То есть жить так, как то, что в конце концов будет, это уже. Потому что это примитивно как-то жить так, как, ну ладно, это будет, но прямо сегодня все нормально. Нет, надо понять, что в конце концов мы все умираем. В конце концов, на самом конце. Иисус придет, и мы будем стоять перед Иисусом. То есть, судья стоит у дверей. И поэтому сможем жить в каком-то интенсивности в жизни, зная, что это столь важно, как я живу именно сегодня. Он сказал тех богатых, 4 стих, «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поле ваше вопьет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Это типично. И можно сказать, что каждый день кто вернется домой и жалует об этом. Что плата удержана. И это здесь каждый день, можно сказать, в Риге, по всему миру это случится. И здесь написано, что тот вопль дошли до слуха Господа. Это почти невероятно. Что факт того, что парень вернулся домой, сказал жену, ну, плата удержим еще. И вряд ли я это получаю. И что это дошли до слуха Господа в небе. То есть Бог все, обо всем знает. И это его знание, это чудесное. И дошли до слуха Господа. Значит, как-то это приглашение понять, что Господь существует как личность в небе. Конечно, очень далеко от нас. Но тот вопль, тот человек, который вернулся домой и плату удержан, и вряд ли получает, что это дошли до слуха Господа. И поскольку мы это веруем, поскольку мы будем понять, что каждый жизненный случай, который у нас есть, это не скрывано от Господа. Он вполне это знает и понимает. И самое обидное, как-то мы чувствуем, что никто не обращает внимания на мою беду. Никто как-то им как-то не интересно. Это очень, очень плохо. Когда у нас есть наши боли, наши проблемы, и как-то кажется, что никто на весь свет серьезно интересуется об этом. Значит, что у Бога, у Господа есть слух. И он видит все, хотя он так далеко. Все доходит до слуха Господа. И он сказал, 7 стих, «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Итак, долго терпите и вы, потому что пришествие Господне приближается. Я понимаю, что его пришествие тогда получается так, как дожди. И нам надо подождать. То есть, сегодня, в этом жизни, это время сеятельства, что мы являемся всем, который Господь сеял. И урожай только будет, когда Господь придет. И тот плод, это не сразу. Это так, как тот притч, где Иисус сказал, что строить духовный дом, это очень медленно. Это так, как что мы работаем на скале, и не так, что на песке. То есть духовный прогресс должен быть очень медленным. Мы ждем очень с терпением тот драгоценного плода. Но тот плод очень драгоценный. То есть, поскольку человек чуть-чуть изменяется к лучшему, на глазах Божьих это очень и очень значительно и даже драгоценно. Но нам надо ждать для этого. Мы являемся земледелец, который ждет драгоценного плода от земли. И тогда нам надо ждать терпения для пришествия Господня. Значит, что тот полный плода только будет тогда, когда он придет. Итак, все то, что получается в этом жизни, мы просто начинаем. И факт того, что мы не сможем тогда достичь совершенства, это вполне понятно. Потому что тот плод только будет, но во время пришествия Господня. Итак, не удивляйтесь, если духовный прогресс – это не сразу. Это слишком примитивно считать, что человек зашел бы к церкви в первый раз в жизни и ушел бы, или принял крещение, ушел бы как-то к совершенству и без греха и всякие. Это нет, так и не получается. Потому что это было бы так, что человек очень быстро строил свой дом на песке, и не на скале. Но опять он сказал 9 стих, «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». Значит, что Если на самом деле мы веруем, что Иисус является единственным судья, мы не будем тогда судить друг другу. Это так понятно. Тем более, если мы веруем, что для нас, по крайней мере, Его пришествие как судья должно быть скоро. Просто надо жить более простой. В 12 стихе. «Да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». То есть, поскольку начинаем дальше думать, начинаются проблемы. То есть, жить скромно в этом плане, говорить довольно, но прямой и простой. В любом жизненном случае мы сможем как-то обратить к Господу. В 13 стихе «Злострождет ли кто из вас, пусть молится». Весел ли кто, пусть поет псалмы. Потом он начинал сказать насчет исцеления. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. И в этом контексте он сказал в 16 стихе. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Я вижу здесь какой-то связи между грех и болезнью. И тогда, когда он сказал, что если кто болеет, то надо признавать друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Это как-то связано на тот молитва за исцеление. Я думаю, что это, наверное, только в первом веке. В том, что кажется, что в первом веке Бог сразу наказал людей за своих проступках через болезни. Мы часто читаем 1 Коринфянам 11 глава о преломлении хлеба, где они начинали пьянствовать во время преломления хлеба. И там Павел писал, что из-за этого очень много из вас болеет. Оттого многие из вас немощны и больные, и немало умирает. Я думаю, что в первом веке у апостолов была такая возможность дать человеку даже смерть или какую-то болезнь из-за неправильного поведения, из-за грешного поведения. Помните, Сафири, Анании, они солгали Петру, и Петр сразу убил им, в принципе, через дар Святого Духа. Итак, я думаю, здесь, как-то говорится, наверное, не для нашего времени, потому что придется все равно для человека умереть. И я думаю, он просто имел в виду, что поскольку человек болеет из-за своей грехи, тогда надо молиться за друг друга, за прощение грехи, и так вы будете исцелиться. И это получается, что наши молитвы может помогать другого человека приобрести прощение грехов. В 15 стихе молитва веры исцелить болящего и восставить его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. И поэтому он сказал, 16 стих, много может усиленная молитва праведного. И 19-20. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. То есть мы сможем играть какую-то роль для другого человека, чтобы он получал бы прощение своих грехов. И если мы не молились за тот человек, он не получал бы тут прощение. Но это что-то, это на самом деле призыв. Потому что если наша судьба с Богом только зависит на нашем личном отношении с Ним, то это вообще не стоит молиться за друг друга. Если, допустим, твою веру — это твою веру. Если ты веришь, если ты молишься Богу, если ты устроишь с Ним отношения, то ладно, ты будешь жить в Царстве Божьем. Если нет, то вечно умрешь. Хорошо. Если это так, то зачем тогда для тебя молиться? Зачем молиться для тебя? Зачем для меня молиться? Зачем? Если все 100% зависит на нашем, ну, дела. Если все зависит на наши личные отношения с Богом. Я вижу здесь, что на каком-то степени, правда, определить тот степень, наверное, невозможно, но в каком-то степени наши молитвы за друг друга на самом деле помогают. Поэтому, если это так, что твои молитвы, ну, влияются на моем, как сказать, шанс спасения, то, пожалуйста, молитесь для меня постоянно. И то же самое, я для вас. Поэтому в каждом послании Павла мы читаем, как он постоянно писал каждому, что я постоянно для вас на молитвах. На самом деле это так, что мы сможем влияться на судьбы другого человека. Вы помните от Марка, 2 глава, был больной человек. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Иисус, ну, у этого человека было 4 друзья. И не имея возможности приблизиться к нему, то есть к Иисусу, за много людством, раскрыли кровлю дома, где он находился. И прокопавший ее, спустил постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». То есть Иисус простил тот человеку ради веры своего друзья. Итак, опять, видите, есть какой-то элемент, какой-то процент вот в этом процессе спасения, который не зависит ни у Бога, ни у нас, но у наших, как сказать, друзья. Итак, у нас есть постоянно в Библии тот момент, что надо за друг друга молиться. Это хорошо, что Бог в своей мудрости так, наверное, устраивал наши судьбы, чтобы у нас было бы на самом деле общество и общение с друг другом. Потому что это немаловажно, молиться за друг друга. Если мы считаем, что я не могу ничего делать, читать не смогу, вот, читать лекции не смогу, проповедовать не смогу. Ладно. А что ты сможешь делать? Ты сможешь молиться. Мы все сможем читать молитвы за друг друга. И так, я думаю, что Бог в своей мудрости так устраивал, ну, его план с нами, чтобы наше спасение частично, конечно, частично, зависело бы на молитву и заботу других. И он, обратно здесь Якова, 5 глава, он привел пример Илия. Илия в 17 стихе был человек, подобный нам. И молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. Он провел тот пример в контексте того, что он хотел доказать, что мы сможем молиться за прощение других людей. Почему в этом контексте он провел пример Илия, который молился, чтобы не было дождя? Я думаю, что почему Илия молился, чтобы не было дождя? Это чтобы из-за всяких этих проблем, которые, ну, пришли из-за того, что дождя нету, чтобы Израил покаялись бы. Он очень молился, чтобы они покаялись. И поэтому он думал, ну, самое лучшее, если не было дождя, если сухо было бы, если засух было бы, чтобы они покаялись бы. То есть это была его мотивация. И, как написано, Илия был человек, подобный нам, и так молился. Это чтобы как-то уменьшить ту дистанцию между нами и тот Илию. То есть, читая Библию, читая, допустим, Илия и других таких, нам не надо думать, что они слишком как-то далеко от нас. что это все какой-то красивой истории. Он имел в виду, что так как Илия сделал, вы сможете и тоже. Он был человек подобный нам. Это, конечно, и тоже право Иисуса, что он был человек подобный нам. Ну, ладно, есть тут вопросы, что у Иисуса не был человеческий отец. Он был Сын Божий. Ладно. Илия, мы не сможем спорить, что он был человек подобный нам. И так, так как он молился, и что столько случилось, но он молился для исцеления духовным образом Израиля. Так, мы сможем и тоже. И такое чудесное преимущество, если, так как написано, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти. То есть, если ради того, что ты молился и заботливый был какой-то человек духовным образом, если он, в конце концов, будет жить вечно в Царстве Божьем, и ты будешь жить тоже там, в Царстве Божьем, и тоже будешь жить вечно, какое у него было бы буквальным образом вечная благодарность к тебе? То есть, качество нашей жизни в Царстве Божьем, то есть вечность, наша вечная судьба, зависит, на каком степени мы в этом жизни будем отдать наши жизни за друг друга. Если на самом деле мы постараемся предлагать человеку Евангелие, если мы на самом деле пробуем обратить человеку, креститься, и вот придется, что он будет вечно жить в Царстве Божьем, и ты тоже там будешь. Вау! Буквальным образом он будет вечно тебе благодарен. Но не слишком легко скажем, ой, да, я вечно буду благодарен. Я слыхал разговор, парень спросил другого парня за сигарет. Он, тот другой человек, дал ему сигарету, он сказал, я вечно благодарен буду. Я думаю, вечно благодарен за тот сигарет вряд ли. Но, духовным образом, если ты будешь на самом деле обратить человеку к Богу, и он будет вечно жить, то буквальным образом он будет тебе вечно благодарен. Так на самом деле и будет. Итак, насчет вечной благодарности. Мы здесь совершаем преломление хлеба. И мы это сделаем на память Иисуса. И на самом деле это как-то будет качество Его вечности. И что мы все будем вечны к Нему, благодарны. Поэтому он будет так великий в Царстве Божьем, потому что весь мир, весь верующий в мир, будем ему вечно благодарны, на самом деле. Итак, если мы чувствуем, что мы не сможем ничего не делать, знаете, что, по крайней мере, мы сможем по-серьезному молиться за друг друга. Подумайте о всех тех в нашем церкви. Для него, для нее. Молитесь. Вы это умеете делать. На самом деле.